Виктор Молотов, Александр Лиманский. «Лекарь фамильяров». Том 2. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава 1.
«Держите его!»
— рявкнул Дронов ассистентом, ткнув меня пальцем.
«Он убьет животное!»
Двое интернов, крепкие ребята, один повыше, второй пошире, рванулись ко мне с разных сторон. Тот, что повыше, схватил за локоть, второй потянулся к сумке. Я не дернулся. Вместо этого сделал то, что делал тысячу раз в прошлой жизни, когда паника охватывала операционную, когда на столе умирал чемпионский фамильяр за миллионы рублей, а вокруг метались перепуганные техники с круглыми глазами и трясущимися руками. Включил голос главврача. «Стоять». Одно слово, негромко. Но в этом слове лежали годы заведования хирургическим отделением, тысячи операций и абсолютная, гранитная уверенность человека, который точно знает, что делает. Голос, от которого младший медперсонал переставал дышать, ординаторы вжимали головы в плечи, а медсестры со стажем начинали работать молча и быстро. Интерны замерли. Руки зависли в воздухе. Один все еще держал мой локоть, но хватка ослабла, как у человека, который схватил провод и не уверен, под током он или нет. Я стряхнул чужую ладонь и повернулся к Дронову. Профессор стоял в трех шагах, и глаза его сузились. Он не привык к тому, чтобы мальчишки в мокрых куртках командовали в его палате. За свою карьеру он привык к обратному. К тишине, которая наступала при его появлении. К кивкам, которыми встречали каждое его слово. К ощущению собственной непогрешимости, которая нарастала с годами, как раковина на днище корабля. Я знал этот тип. Блестящий диагност, лучший политик и эго размером с это здание. Спорить с ним все равно, что терять время. Аргументировать можно, но аргументы должны быть такие, чтобы он не мог их отмахнуть. «Коллега», — сказал я, и это обращение ударило точно. Профессор дернул подбородком, будто его назвали по имени на улице незнакомые люди. «Вы диагностировали спонтанный коллапс эфирных каналов и вкололи фосфорный стимулятор по стандартному протоколу». Я кивнул на монитор над столом. Плазменную панель в 1.5 метра, на которой медленно вращалась трехмерная модель ядра тубика. Синие линии каналов пересекали золотистую сферу, и в нижних долях, там, где каналы уходили к задним конечностям и хвосту, виднелись участки темно-бурого цвета. Дронов наверняка смотрел на них и списывал на некроз. Стандартная картина при коллапсе. Учебник, 3-я глава, параграф 9. Только это был не некроз. «Видите затемнение в нижних долях?» Я указал на экран. «Обратите внимание на структуру. Некроз дает размытые, рваные края. А здесь контуры четкие, геометрические. Присмотритесь, кристаллическая решетка. Фосфоростимулятор вступил в реакцию со старческим кальцием, который у иглошерстных барсуков после 6 лет накапливается в стенках эфирных каналов. Вы не запустили каналы. Вы зацементировали их изнутри». Каждую минуту кристаллическая масса нарастает, и через 10 минут она закупорит центральный узел. Наглухо. Дронов молчал. Глаза метнулись к монитору. Он смотрел на нижние доли, ища подтверждение или опровержение на темные участки. И я видел, как менялось его лицо. От гнева к сомнению, от сомнения к страху. Кристаллическая решетка, четкие контуры. Геометрия, которую он принял за артефакт оборудования и смахнул мысленно, как пылинку с бейджа. «Если вы сейчас его усыпите», — продолжил я, понизив голос ровно настолько, чтобы слова прозвучали не как угроза, а как констатация факта. «Вскрытие покажет кристаллическую обструкцию каналов на фоне введенного фосфора. Врачебная ошибка. Синдикат начнет внутреннее расследование. Страховой отдел предъявит иск. А журналисты раскопают историю, как маленькая девочка плакала в коридоре, пока элитный госпиталь убивал ее барсука собственными руками. Красивый заголовок, отличная карьера». Дронов побагровел еще сильнее. Я не думал, что это возможно, но кровь прилила к лицу так, что вены на висках вздулись, и на секунду пожалел, что у меня нет под рукой тонометра. Давление у профессора было, вероятно, за 200. Это создавало определенные риски, но в данный момент его сосуды волновали меня меньше, чем сосуды тубика. «Не обращайте внимания на мою базовую педлицензию», — продолжил я. «Я знаю, что делаю. Дайте мне 3 минуты, и если ничего не поможет, хуже точно не станет». В палату вбежали два охранника, плечистые, в черной форме, с электрошокерами на поясах. встали по бокам двери и посмотрели на Дронова, ожидая команды. Профессор стоял неподвижно, смотрел на монитор, смотрел на меня, снова на монитор. Он был не дурак. Упрямый, самовлюбленный и опасный, но не дурак. Прямо сейчас в его голове шла битва между уязвленным эго и холодным расчетом, и расчет побеждал, потому что расчет умел считать до двух. Вариант первый — выкинуть мальчишку, усыпить барсука. И если мальчишка окажется прав, получить иск, скандал и руины репутации. Вариант второй — дать мальчишке 3 минуты и посмотреть, что будет.
«Ждите!»
— бросил он охране, не оборачиваясь. Охранники замерли у двери, интерны отступили к стене. Дронов скрестил руки на груди и уставился на меня взглядом человека, который дает шанс, но уже готовит речь для трибунала.
3 минуты, — процедил он. «Если зверь умрет под вашими руками, молодой человек, я лично прослежу, чтобы вашу базовую лицензию аннулировали. Навсегда!»
«Договорились», — ответил я и повернулся к Тобику. Барсук лежал на антигравитационном столе, и дыхание его стало еще тяжелее за те минуты, что я потратил на разговоры. Грудная клетка поднималась рывками, с надсадным хрипом, как будто кто-то давил на нее ладонью. Серые иглы топорщились неровно, часть прижалась к телу, часть торчала под углом, и ни одна не двигалась, хотя у здорового барсука иглы реагируют на каждое прикосновение, поворачиваясь к источнику тепла. Пульс ядра на мониторе — 5 импульсов в минуту. Был 6, когда я вошел. Время утекало. Я расстегнул сумку и достал инструменты. Футляр с микрозажимами — 4 штуки. Эфирная сталь с плазменным напылением, каждой тоньше иголки и прочнее хирургического скальпеля. Рядом лег сам скальпель, короткий, с лезвием в 1.5 сантиметра, на конце которого тлела едва видимая голубоватая искра плазменной заточки. И флакон с нейтрализатором, литиевая основа, мутно-серебристая жидкость, которая при контакте с фосфорными кристаллами расщепляла их структуру и выводила осадок через лимфу. Я купил это добро в специализированном магазине 3 дня назад, когда они понадобились для хвостатого шилонога. Со скандалом, потому что продавец долго не мог поверить, что фамтех из спецпункта на окраине покупает хирургический набор, которым работают в синдикатных операционных. Инструменты обошлись мне хоть и со скидкой, но все равно дорого. Хотя я знал, что рано или поздно они мне пригодятся. Всегда будет пациент, которого нельзя спасти голыми руками. Вот он и настал, этот момент. Краем глаза я видел, как Дронов уставился на микрозажимы. Глаза профессора расширились, он узнал марку. Элитная хирургическая сталь, серия «Эфир-9». Такие лежали в его собственных операционных наборах. Откуда они у пацана в мокрой куртке — вопрос, который Дронов задаст потом, если будет потом. Я набрал нейтрализатор в микрошприц, 3 кубика. Точная дозировка для массы тела — 12 килограммов, возраст — 7-8 лет. Кристаллизация в активной фазе. Учебника с такими расчетами еще не существовало. Его напишут через 23 года, и первая публикация вызовет скандал в научном сообществе, потому что перевернет все, что знали о возрастных патологиях иглошерстных. Но мне повезло. Я прочитал этот учебник. «Расширитель», — сказал я, протягивая руку. Ассистент справа посмотрел на Дронова, Дронов еле заметно кивнул. Ассистент вложил мне в ладонь стерильный расширитель. Хороший инструмент. Тонкий, гибкий, с микроскопическим фиксатором на конце. Госпитальный, куда лучше того, что лежал у меня в сумке. Спасибо, корпоративный бюджет. Я склонился над тубиком и ввел иглу шприца точно под 3-й грудной позвонок, там, где у иглошерстных проходит центральный эфирный ствол. Магистраль, связывающая ядро с периферическими каналами. Игла вошла мягко, почти без сопротивления. Мышцы барсука были расслаблены до предела, на грани атонии. Нейтрализатор потек внутрь. На мониторе в зоне инъекции вспыхнула серебристая точка и начала расплываться. Литий растекался по центральному стволу, обволакивая стенки канала. 10 секунд. 20. Кристаллические структуры на экране дрогнули. Их контуры стали чуть мягче, чуть размытее, как рисунок на запотевшем стекле. Нейтрализатор работал, разъедая цементную корку изнутри. Но этого мало. Литий растворит поверхностный слой, однако основной тромб, плотный спрессованный ком кристаллизованного фосфора и кальция, сидел глубоко в канале,
и химия до него не достанет. Нужна была механика. Я взял скальпель. Плазменная искра на конце лезвия тлела ровно, голубовато, и в стерильном воздухе палаты отчетливо пахнуло озоном. Надрез я сделал на 2 сантиметра ниже точки инъекции, в промежутке между третьей и четвертой иглой. Кожа барсука разошлась мягко. Плазма прижигала края. Кровь не пошла, только выступила капля прозрачной лимфы, густой и чуть фосфорисцирующей, как это бывает у животных с активным ядром. Вел расширитель. Створки раздвинулись, и я увидел то, что искал. Нижнюю дугу центрального канала, полупрозрачную трубку толщиной с карандашный грифель, по которой в норме течет эфирная энергия от ядра к периферии. Сейчас трубка была темной, вздувшейся, и сквозь ее стенку проглядывал бурый ком — тромб. Он закупорил просвет почти полностью, оставив щель, через которую энергия сочилась по капле. «Тампон», — бросил я, не оборачиваясь. Ассистент подал. Я промокнул операционное поле и отложил скальпель. Дронов подошел ближе. Молча, как тень, встал за моим правым плечом и смотрел в рану. Я чувствовал его дыхание, и его молчание было красноречивее любых слов. Он видел тромб. Видел кристаллическую структуру, которую 10 минут назад назвал бы некрозом. И молчал, потому что сказать было нечего. Я взял микрозажим, тонкий, как паутинка, с напылением, которое не проводит эфирную энергию и не повреждает стенки канала. Руки не дрожали. Мне 21 год, но пальцы эти помнили 10 тысяч операций, и мышечная память не подчиняется возрасту тела. Она живет глубже, в сухожилиях, в нервных окончаниях, в тех миллиметрах точности, которые отличают хирурга от мясника. Но прежде чем лезть зажимом в канал, я сделал то, чего ни один врач в этой палате повторить не мог. Снял перчатку с левой руки, положил 2 пальца прямо на обнаженную поверхность ядра. Палата была набита аппаратурой за десятки миллионов, сканеры, анализаторы, мониторы с разрешением в 1000 слоев. И все это железо показывало цифры, графики, модели. Точные, красивые, бесполезные, потому что ни один прибор в мире не скажет тебе, что чувствует зверь. Ядро под пальцами пульсировало, медленно, вяло, как сердце, которое устало биться. Я закрыл глаза.
«Камни. Давит. Не вздохнуть».
Голос был слабый, почти неразличимый, как шепот из-под воды. Тубик тонул. Ядро задыхалось, зажатое кристаллами, и каждый импульс давался ему с таким трудом, что отголосок боли прошел через мои пальцы, поднялся по руке и отозвался тупым давлением в груди. 7 лет этот зверь жил в семье, грел Машу зимними вечерами, подставлял колючий бок под маленькие ладони, терпеливо сносил бантики на иглах и чаепитие с пластмассовыми чашками. «Не сегодня, старик, не на моих руках». «Потерпи», — сказал я мысленно, хотя он не мог меня слышать. «Осталось чуть-чуть». Я открыл глаза, и левая рука осталась на ядре, словно навигатор, компас, единственный прибор, который показывал то, чего не видели мониторы. Правая рука с микрозажимом пошла вниз, в рану, тромбу. Кончик зажима коснулся кристаллической массы. Твердая, шершавая, как мелкий гравий. Я ощутил сопротивление через инструмент. Тромб сидел плотно, закупорив канал от стенки до стенки. Раздавить его грубой силой значит разорвать канал. Стенки истончены, ослаблены реакцией фосфора с кальцием, и любое неосторожное движение превратит спасение в убийство. Нужна была точка. Одна. Слабое место в кристаллической структуре. Микроскопическая трещина, куда можно вставить зажим и расколоть ком изнутри, как раскалывают орех, нажимая на шов. Пальцы на ядре уловили смещение. Крошечное, на грани ощущения. Тромб давил на канал неравномерно. Слева сильнее, справа чуть меньше. Там, справа, нейтрализатор уже проел поверхностный слой, и кристалл истончился. Я развернул зажим, подвел кончик к правому краю тромба, вдохнул, выдохнул и нажал. Одно движение. Точное, выверенное, ювелирное. Из тех, которые невозможно повторить по инструкции, потому что инструкция не учитывает миллиметр, на который нужно сместить давление, и долю секунды, в которую нужно остановиться. Кристалл хрустнул. Тихо, еле слышно, как хрустит тонкий лед под каблуком. Тромб раскололся надвое, и осколки съехали к стенкам канала, освобождая просвет. Пальцы на ядре почувствовали толчок. Сильный, жадный, как первый вдох после удушья. Энергия хлынула. На мониторе над столом красная зона вспыхнула оранжевым, потом желтым, потом зеленым. Волна прошла по каналам снизу вверх, заливая трехмерную модель ядра живым пульсирующим светом. Графики скакнули. Пульсация подпрыгнула с 5 импульсов до 12, потом до 18, а температура каналов поползла вверх, к норме. Посеревшие иглы барсука дрогнули. Едва заметно. Кончики сперва, потом глубже к основанию. И цвет вернулся. Медленно, как рассвет заливает небо. От пепельно-серого к теплому темному золоту, каким они должны были быть все эти 7 лет. Тобик вздрогнул. Грудная клетка поднялась, и он выдохнул. И в этом выдохе было все. Облегчение, боль, усталость и теплый запах зверя, который снова дышит. Глаза открылись. Мутные, осоловелые, ничего не понимающие, но живые.
«Свет, тепло, кто? Кто ты?»
«Фамтех», — ответил я мысленно. «Лежи спокойно, старик, все закончилось». В палате стояла тишина. И в этой тишине было слышно, как пиликают мониторы и как тяжело дышит профессор Дронов за моим плечом. Я убрал зажим, извлек расширитель, наложил эфирный пластырь на разрез и выпрямился. Спина хрустнула. 3 минуты над операционным столом, а ощущение, будто простоял смену. Тобик лежал на столе, и иглы его мерцали теплым золотом, и на мониторе пульсация ядра ровно, уверенно отбивала 18 импульсов в минуту. В палате стояла тишина. Мониторы пиликали ровно и уверенно. Пульсация ядра 18 импульсов в минуту, стабильная зеленая зона, и каждый импульс на экране ложился в ритм, как метроном, по которому можно настраивать оркестр. Температура каналов ползла вверх к видовой норме. Кристаллических артефактов на скане больше не было. Литиевый нейтрализатор доедал остатки, и нижние доли на трехмерной модели из бурых становились синими, живыми, рабочими. Тобик дышал. Ровно, глубоко, с тем хрипловатым сопением, которое свойственно старым барсукам и которое их хозяева считают храпом, хотя на самом деле это просто воздух проходит через утолщенную с возрастом носовую перегородку. Один из ассистентов стоял у стены и моргал, часто и бессмысленно, как человек, посмотревший на солнце. Второй держал в руках тампон, который я попросил минуту назад, и не знал, куда его деть, потому что тампон был уже не нужен. Руки заняты, а голова пуста. Профессор Дронов стоял за моим правым плечом. Его дыхание стало тише, ровнее, но тяжесть никуда не делась. Человек, который 40 лет считал себя лучшим в этих стенах, только что наблюдал, как мальчишка в мокрой куртке сделал то, что его отделение объявило невозможным. Микрозажим, скальпель, расширитель. Я протер каждой стерильной салфеткой и уложил обратно футляр. Футляр в сумку. Застегнул, вытер руки. Рутина, привычка, ритуал. После каждой операции убрать инструменты, проверить пациента, записать результат. 1000 раз. Десятки тысяч. Руки делали сами, пока голова подводила итоги и выстраивала послеоперационный план. Я повернулся к Дронову. Профессор смотрел на меня, и лицо его прошло полный цикл. От багрового через белый обратно к землистому, тому оттенку, который бывает у людей, когда адреналин схлынул и организм выставил счет за стресс. «Кристаллизация снята», — сказал я тоном, которым докладывают результат. «Ровно, без торжества и заискивания». Факт. Спазм каналов ушел. Центральный узел ядра проходим, периферия восстанавливается. Подержите его на физрастворе до утра и выписывайте. Дома — покой, теплая подстилка и мягкий корм на 3 дня, пока слизистая каналов регенерирует. Дронов молчал. Скрещенные на груди руки опустились вдоль тела, и он выглядел сейчас не грозным заведующим, а усталым пожилым человеком, которому только что показали, как мало он знает. Я мог бы промолчать, уйти, не сказав лишнего, не обостряя и не унижая. Мог бы. Но вспомнил Машу в коридоре, с пластырем на лбу и тенями под глазами. И вспомнил слово «эвтаназия», которое молодой щеголь на входе произнес так легко, будто заказывал кофе.
ты и коллега», — добавил я, закидывая сумку на плечо. «Обновите протоколы по возрастным патологиям иглошерстных. Фосфорный стимулятор при подозрении на канальную обструкцию у животных старше 6 лет — это не лечение, это приговор. Всего хорошего».